Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». И у нас сегодня в гостях Александр Петрович Федосов, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клира. Здравствуйте, Александр Петрович! Рада вас видеть и рада, что приехали сегодня к нам в студию православного радиоканала.
Спасибо вам огромное за приглашение, дорогие друзья. Здравствуйте. Я тоже рад этой замечательной встрече, этой возможности рассказать об удивительной странице истории нашей страны.
И повод для встречи есть, и он замечательный, очень важный и актуальный. Нельзя не упомянуть особенности литературы военного времени, ведь все рассказы, стихи, эссе, очерки были проникнуты переживаниями текущего момента, писали про суровый тыл войны, про бессонные ночи у станка, и, конечно, верили и мечтали о победе. И почему мы говорим об этом сейчас, да, в данном радиоканале? Радиоцикле, потому что стихи, сборники вот этих вот военных, трогательных, важных произведений были определенного рода глотком воздуха для бойцов, для солдатов, таким кислородом. И действительно писали об актуальном. Не могла вас не попросить об интервью и о целой серии таких радиовстреч. Ведь 2025 год посвящен как раз юбилею победы в Великой Отечественной войне. 80 лет. И продолжаем мы беседовать о Борисе Рябинине, известном уральским писателем.
Борис Рябинин, уральский писатель, это, несомненно, его и достоинство, и вот какой-то такой отличительный признак. Но при этом, конечно, стоит сказать, что имя также абсолютно федеральное, как и имя предыдущего нашего писателя, о котором мы говорили в предыдущей программе, Евгении Пермяке. Борис Рябинин – это узнаваемая персона, ну и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и во многих других городах. Я думаю, что в течение вот нашего рассказа, который мы сегодня будем, о чем мы будем сегодня говорить, наши замечательные слушатели это поймут и по большому счету согласятся. Опять по традиции, конечно, давайте начнем. Год рождения – это 1911 год. А ушел он из жизни в 90-м году 20 века. То есть нетрудно себе представить, посчитать, что он прожил достаточно большую и очень содержательную, интереснейшую жизнь. Почти 80 лет. Кто такой Борис Рябинин? Ну, вот если говорить заголовками, то это «Уральский певец красоты», «Защитник природы». Так он у нас всплывает во многочисленных ссылках в интернете, и абсолютно уверяю вас, все это так и есть. Помимо всего прочего, то, что это действительно уральский писатель, это еще и журналист, это достаточно хлесткий, содержательный публицист, ну и ко всему прочему, конечно, кинолог, собаковед, общественный деятель, известный как на Урале, так и во всей стране.
И хочу, Александр Петрович, добавить к вашим словам, что у нас в Екатеринбурге есть улица Рябинина. Это улица в Академическом микрорайоне Екатеринбурга и названа как раз в честь писателя Бориса Рябинина. Открыли, так сказать, улицу к столетию с момента его рождения.
Очень жаль, что он до этого момента, конечно, не дожил, но я абсолютно уверен, что он был бы очень рад, счастлив, что потомки его наследия не забыли, что они продолжают читать его книги. И более того, эти книги нам, сегодняшним жителям нашей страны, нравятся. Ну и вообще стоит сказать, наверное, что в уральской писательской какой-то среде, да, принято говорить, может быть, даже отчасти штампами, эпоха «Мамина сибиряка», эпоха «Бажова». И я совершенно не погрешу против истины, если скажу, что вполне себе применима и эпоха Рябинина. Даже так. Его книги раскрывали огромное количество удивительных проблем современности, и эти проблемы продолжают быть актуальными сегодня, это самое главное – человек и природа. Давайте вспомним его книжки. Даже название читать очень приятно. «Мои друзья», «Твои верные друзья», «Помоги родной земле», «Добро в твоем сердце», «Чудеса в решете» и многие-многие другие. Родился он 3 ноября 2011 года в старинном уральском городке в Кунгуре. Опять про Пермский край. У нас вот на предыдущей программе знали Евгения Пермяка, тоже жителя Воткинска, уроженца Воткинска. Рябинин он, уроженец города Кунгура. Все детство прошло его именно там. Цитата. «Я родился в старинном уральском гнезде». Заметьте, это цитата. «В городе Кунгуре, в городе кожевенных заводов и чайных королей, кожевенных дел мастер, а сказать по-простому сапожник. Отец Степан Иванович, участник Первой империалистической войны, доброволец Красной армии, землемер». Так, собственно, писал Борис Степанович. Своему детству он посвятил книгу целую. Книжку читать сегодня одно удовольствие. Я всем ее рекомендую. Называется она «У бабушки, у дедушки». Издана она была в далеком 73-м году, но читается прямо, вот знаете, для создания хорошего настроения. Ну, вот абсолютно точно рекомендую открыть эту замечательную, не очень большую книжку и почитать. И у вас сразу будет тепло на душе. Ну, а что касается Кунгура, то он хорошо знал и любил, конечно же, родной город. И вообще очень образно изображал на страницах, в том числе книжки «У бабушки, у дедушки», вот этих людей, которые тогда там жили. Ну, прежде всего, конечно же, речь о дедушке-сапожнике и бабушке. И о матери, и об отце, отце-землемере. Но главный герой вообще этой книжки – город Кунгур. Писатель сравнивает его с Венецией. Знаете почему? Потому что город на трех речках. Редко какой даже такой самобытный, колоритный городок может похвастаться подобным. Но вот Кунгур, он именно такой. И вот он же опять цитату из его книжки. «Мне хочется, чтобы, говоря «я», кунгуряк, каждый испытывал законное чувство гордости. Ведь нет ничего дороже родины, того клочка земли, где ты родился и провел свои лучшие годы. Детство, отрочество, юность. Я кунгуряк, говорю я про себя, и всякий раз при этом слове «кунгуряк» душа переполняется трепетным чувством любви и преданности. Я вижу свободный разлив Сылвы и Ирени, широкую долину меж невысоких зеленых возвышенностей, где привольно раскинулся наш Кунгур, мой Кунгур. Снова я вдыхаю свежий аромат ветра, несущийся за Иренской стороны, или блуждаю во мраке лабиринтов ледяной горы, куда водили нас школьников». У семьи Рябининых был большой дом. Дом был двухэтажный, с большим садом. Он полукаменный. То есть первый этаж кирпичный, а второй бревенчатый. Такая типичная, вот такая вот уральская застройка. Вот, собственно, он пишет удивительные воспоминания свои, когда они мальчишками играли в этом замечательном саду при доме, в сыщиков-разбойников, Чапаева. Пишет, что только дворовый пес Томка всегда подводил. «Хвостом вильнет, идет к тебе. Не выходишь, примется лаять, и пропало дело». То есть вот обнаружили. Прятаться было с псом с этим невозможно. «Хорошо помню дедушкин дом, в котором прошли мои детство и юность. Дом был большой, просторный, полукаменный. Первый этаж низ, кирпичный, красный, второй вверх, деревянный, из бревен. Внизу на своей половине жили бабушка и дедушка, вверху мы, то есть мама, папа и я. Дом достался дедушке в наследство от отца, а дедушка, в свою очередь, еще при жизни передал его своему сыну, то есть моему отцу, после того, как тот благополучно вернулся с гражданской войны. Старый наш, старый, милый дом, я даже не знаю, жив ли ты еще, дом моей юности, стоишь ли по-прежнему на том же месте, на углу, или тебя нет, отчий дом. Говорят, что и после того, как мы перестали жить в нем, дом еще долго и упорно называли Рябининским». В памяти у Бориса Рябинина запечатлелись самые детальные подробности. Ну и про деда он очень тепло вспоминал всегда. «Дедушка целые дни чеботарил, точал, сбивал сапоги, а бабушка стряпала и кормила дедушку. Такой порядок нарушался лишь в большие праздники. Накануне начиналась генеральная уборка. Дедушка собирал и прятал все инструменты, мазал волосы деревянным маслом. Бабушка мыла и скребла пол, окна, двери, расстилала чистые половики, такие чистые, что на них ступать было страшно. Над оконными карнизами развешивала веточки пихты, запах пихты разносился по всему дому, казалось, пахло лесом. Вот такие вот яркие, сочные воспоминания. Ему удалось вот это вот детство свое зафиксировать, положить на ноты слова, и получилась вот эта замечательная книжка у дедушки, у бабушки. Про бабушку он пишет, конечно, сухонькая, маленькая, сгорбленная, в платочке, она всегда готова что-нибудь принести, очень суетливая, ручки у бабушки узловатые, искривленные пальцы, много они поработали, потом со временем такие пальцы стали у мамы. Родители были не строгие, но если Борис в чем-то провинился, то ему доставалось. В семье любили животных. И маленький Борис рос в окружении своих обожаемых братьев меньших, которых в доме Рябининых всегда было много. Его дедушка, по мнению Бориса, лучший человек на свете, потому что 8 животных тварей кормили его мозолистые руки. Наравне со сверстниками мальчишки Бориса были, в общем-то, друзья, конечно, вот сверстники, да, и, ну и сами животные. Вот тех, которых кормили, это Роска, Шарик, Пятка, Кульбик, это все собаки. Билка, Буска, Рыжка, это кошки, то есть коты. Не подумайте, что это были красавцы какие-нибудь, хоть сейчас на выставку. Куда там? Рябинин пишет, что невзрачнее существ было трудно себе вообразить. А старики не чаяли в них души. Дедушка предпочитал общество животных. С людьми надо разговаривать, а с собакой или кошкой можно и молчать. Не обидятся. И вообще, одному, конечно, тоскливо хотя бы и заняться чем-то, а когда рядом есть живая душа, совсем другое дело. Однажды к ним во двор зашла чужая собака и хотела отобрать кость у Шарика. Но не тут-то было. Кот Буска вскочил на нее и давай драть. Чуть глаза не выцарапал. А собака со страху удрала. Только ее и видели. В общем-то, вот это и огромное количество других историй из детства попали в последующем в книжке Бориса.
Это живые истории. То есть то, что основано на реальных событиях, как говорят.
Да, вспоминает он не только, конечно же, котов, кошек, но и Зуманьку, корову Красулю, коня Атамана. Все это герои рябининских сказок и одновременно домашние животные семьи Рябининых. Моя мать, пишет Рябинин, не раз говаривала, что все в их роду любили лошадей. Она ими восхищалась. Увидит и замрет. Ай, хороши. У мамы имелась и своя особенная причина любить лошадей. Она не забыла, как папа умчал ее на тройке зимой в метель за 30 верст от Кунгура. И там, в селе, они, вопреки родительской воле, сыграли свадьбу. А я лошадей боялся, пишет Боря. Еще лягнет и поминай, как звали. Мне они казались сердитыми, почему, не знаю. Круг увлечений и интересов Бориса Степановича в период его детства и отрочества очень широк. Он пробовал себя в сочинительстве, в журналистике, в рисовании. В 24-м году 13-летний Борис выпускает свой собственный журнал «Детство золотое». Отец его не остался простым землемером. Вот здесь, кстати, удивительная деталь, которую наверняка для многих будет просто такой крайне удивительной втройне и вдвойне, потому что она совершенно не уральская. Отец Рябинина дослужился к 30-м годам до начальника земельного управления Свердловской области. А заметьте, заместителем у него был, ни за что не угадаете, Леонид Ильич Брежнев. Да, и когда Леонид Ильич стал регулярно появляться в телевизоре, мама Бориса кричала: «Идите скорее, смотрите, нашего Леньку показывают». Потом уже перестала, потому что иначе пришлось бы все дни проводить у телевизора. Леонид Ильича показывали час. Родители хотели, чтобы и Борис стал землемером, но отчасти так оно и случилось, потому что он получил специальность инженера-механика, работал землеустроителя. Нарезал земли новорожденным колхозам и совхозам, будучи студентом, серьезно увлекся литературой и фотографией. Вот, собственно, после окончания института стал работать фотокорреспондентом в газете «Известия» и в журнале «Уральский следопыт». Он вообще и говорил даже так. «О писательстве я не мечтал, хотя с детства много читал, увлекался приключенческой литературой, собрал большую библиотеку, погубило, ну, в кавычках, конечно, меня увлечение фотографией». Его снимки начали печатать в газетах и журналах, в том числе в новом, только что изданном журнале «Уральский следопыт». В этот период редактировал этот журнал Владимир Алексеевич Попов, наш уральский, так скажем, основоположник советской литературы. Борис много ездил по Уралу, поднимался на высокие горы, спускался под землю, плыл по рекам, знакомился с крупнейшими промышленными предприятиями края, бывал и на всемирно известных уральских стройках. Ну а однажды, и этот факт очень примечателен, прокатился даже с Павлом Петровичем Бажовым по бажовским же местам. Побывал в Мраморском, в Горно-Щитском селении, он побывал в Косом Броду, непосредственно на станции, ну и Полевской, и поднимался на Азовгору. Остались потрясающие снимки, вот один из них до сих пор у меня стоит перед глазами. Бажов в дупле старого дерева. Помещается полностью, и рядом с Бажовым бы могли бы поместиться еще 3-4 таких Бажовых. Но вот совершенно вольготно, нормально стоящий человек внутри другого дерева. Ну, то есть снимки были такими непроходными находками. Надо было побегать для того, чтобы что-то подобное получить. Ну и проехав однажды с Бажовым, что называется, в одной телеге, он и написал первый очерк в журнал «Уральский следопыт». Написал, по собственному мнению, не ахти какие хорошие очерки, но это были первые попытки его писательского труда. Еще раз напомню, что с 1935 года Рябинин фотокорреспондент газеты «Известия» по Уралу. Первая книга «Каменные загадки» вышла у него в 1936 году. Вслед за ней была издана книга «Мои друзья», посвященная собакам. О ней очень тепло отзывался Чуковский. «Спасибо, дорогой товарищ Рябинин, за чудесную книгу «Твои верные друзья». Книга написана таким квалифицированным, опытным мастером, в ней столько таланта и вкуса, что я читал ее с восхищением и завистью. Не только я, но и вся моя семья и мои соседи полюбили эту книгу с первых же страниц. Мой внук, ученик 10 класса, приезжающий ко мне только по воскресеньям, прямо на пороге спросил, а где эта книга? Оказывается, в прошлое воскресенье он прочитал ее только до половины, и ему не терпелось ее дочитать. Его сверстники, мальчишки, буквально рвут ее из его рук. Мне кажется странным, почему вы не предложили вашу книгу московскому Дедгизу. Это Дедгиз, это издательство. Уверен, что в конце концов она выйдет в Москве. Ну, такая рецензия Чуковского, это дорогого стоит. Поддержал, как я уже сказал, Рябинина и Бажов. Вот про него он написал: есть узкоглазые авторы, а есть широкоглазые. Один ничего толком не увидит, а Борис из поездки 10 тем привезет. Ну, в 1939 году Рябинин уже становится членом Союза писателей СССР. Кстати, в один год с Бажовым они вступают в этот... Ну, Бажов был уже к тому времени такой маститый, умудренный опытом и жизненным в том числе, а Рябинин был очень молодым человеком. Но контакт между Бажовым и Рябининым, несомненно, случился. Во время Отечественной войны корреспондент Рябинин был сразу нескольких газет, выезжал многократно на фронт. В 44-м находился аж 4 месяца в Уральском добровольческом танковом корпусе. Прошел вместе с танкистами несколько сот километров. В годы Великой Отечественной войны из-под пера Рябинина выходят очерки, рассказы, статьи. В эти годы выходит книга «Месть» Дмитрия Басова. Очень нужная и хорошая книга, так написал наш герой нашей одной из предыдущих радиопрограмм Федор Гладков. Тоже очень солидный к тому времени писатель федерального звучания. В то время многие писатели и поэты создавали выпуски ежегодников «Боевые ребята». И вот, собственно, одним из постоянных авторов этих сборников был и Борис Рябинин. В своих воспоминаниях Рябинин публикует малоизвестные, но такие замечательные строки одного из самых авторитетных поэтов того времени. Текст напечатан так, как воспроизводит его в своих воспоминаниях Рябинин. «Кипит уральская страда, летят, как стрелы поезда, и мчатся вдаль за горизонт. Скорей на фронт, скорей на фронт. Горя желанием одним, мы клятву выполнить спешим. Не только день, не только час, секунды дороги для нас. Фашистский зверь еще рычит, он не добит, он не зарыт. Край Украины золотой еще под вражеской пятой, еще ни Крым, ни Беларусь не раздавили эту гнусь. Из стада бешеных зверей бесчестят наших дочерей. Но есть Москва и Ленинград, но живы Ржев и Сталинград. На помощь вам седой Урал всю мощь машинную собрал. Гудят станки и провода, и в домнах плавится руда. Тяжелый молот бьет, а сталь и танки к вам несутся вдаль. Урал исполнит свой обет, напрягши мощный свой хребет». Вот такие строки были, вот, собственно, в качестве эпиграфа в его сборника «Боевые ребята».
Патриотические.
Да, безусловно, зажигающие. Любой, кто прочитает нечто подобное, конечно же, готов тут же встать в строй и присоединиться к общему вот этому потоку помощи. И несмотря на те фантастические лишения, те огромные проблемы, что были на тот момент в тогдашней жизни, в жизни нашей страны, все-таки преодолеть все это ради заветной цели – победить. Ну и, конечно, тут стоит сказать о том, что писатель награжден орденом Отечественной войны второй степени и многочисленными медалями. С именем Рябинина вообще связана кампания против варварского уничтожения ряда памятников городской среды Екатеринбурга. Писатель не любил людей, уничтожающих свой город. Он всегда защищал старые памятники, скверы, особняки, считая их памятниками истории и культуры. Им написана книга «Город, где мы живем». Интересная и актуальная книга о сохранении исторического наследия, облика города. Рассказывается, почему и как была разрушена Монетка, Екатеринбургский завод, родоначальник города, и на ее месте обустроен исторический сквер. О многом другом, не потерявшем актуальности в наши дни. Кстати, Борис Ельцин тогда открыто выразил свое недовольство выводами и тоном речи писателя. Кому-кому, а строителю городов ошибаться и действовать необдуманно, непростительно. Так же, как и со старой, так же, как и со стариной, укорял Рябинин. Сколько невозвратимых потерь. Кому-то помешали столбы сибирской заставы, реликвии эти столбы, святые реликвии. Почтовая станция, где останавливались декабристы. Будь моя воля, я эту ветхую постройку накрыл бы второй крышей. Изуродовали пристроями дом Рязановых, колокольню взорвали. Ну и в качестве еще одного ценителя приведу пример. Высоко ценил книги Рябинина Сухомлинск. Ну, это наш легендарный педагог. «Ваши собачьи книги», в кавычках, конечно, просто прелесть. Это же самые человечные книги. «Вспоминаю слова Чехова», пишет Сухомлинский. «Хорошему человеку стыдно даже перед собакой». Да потому как человек относится к собаке и к другим нашим младшим братьям, можно сделать безошибочный вывод о том, какой человек. Вашу книгу читает вся школа. Книга переходит из класса в класс. Дети плачут. Дай бог, чтобы каждый в детстве заплакал такими слезами. В своей школе Сухомлинский ввел даже новый предмет по книгам Рябинина «Любовь к живому». А как бы, слушайте, пригодился этот предмет и в наши дни. Умер Борис Степанович 15 марта 90 года, и его жена Леокадия Семеновна как-то сказала, если бы Борис Степанович дожил до наших дней и увидел, что творится с природой, молодежью, с его городом, то, наверное, он, конечно, сначала кинулся бы всех спасать, а наткнувшись на людское безразличие, умер бы от сердечного приступа в одночасье. Тем не менее, он автор более 100 произведений, тираж которых превысил 14 миллионов экземпляров.
С вами была Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, дорогие друзья.